Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Зараз до нашого ефіру доєднується Христо Грозів. Він є журналістом-розслідувачем, керівником агенції Bellingcat. Христо, здравствуйте. Спасибо, що присоединились к ефіру.
Здравствуйте.
Ну вот что произошло, да, я должен напомнить, что 28 июля российские телеграм-каналы распространили два видео. На этих видео российские солдаты истязают ножом связанного украинского военнопленного, издеваются над ним, дальше убивают его выстрелом в голову. Команда Bellingcat провела совершенно фантастическое расследование. Удалось установить, что человек этот с ножом в такой запоминающейся ковбойской шляпе, он оказался тувинцем по имени Очур Суге Мангуш. Он член чеченского батальона «Ахмат». Более того, даже удалось обнаружить конкретное место преступления, то есть где это произошло, что тоже, ну, в общем, фантастика, потому что там очень мало деталей. Я бы хотел попросить вас, чтобы вы рассказали об этом расследовании. Как вам помогли российские пропагандисты в этом, вот включая этого прокремлевского американского блогера Патрика Ван Кастера? Вы даже комментировали, да, что, кажется, это там впервые он что-то сделал полезное в своей жизни. Расскажите, пожалуйста.
Ну, во-первых, хочу начать с того, что мы имя подозреваемого не называем. Мы описываем нашу процедуру, как мы довели расследование до убедительного для нас конца, до очень убедительной гипотезы, которую считаем, что дальше надо передать правоохранительным органам, чтобы они разбирались, и мы это сделаем. Есть достаточно много расследующих органов, которые, ну, международные, которые будут заниматься расследованием военных преступлений. А на первом виду, конечно, это очень страшное военное преступление. Но, возвращаясь к вашему вопросу, да, это был один из таких редких случаев, которые, видимо, нечаянно пропагандисты, которые работают на Кремль или которые хотят там защищать прокремлевскую точку зрения и работать на пропаганду, без разницы, платят им или нет, то они реально помогли этому расследованию, потому что, ну, в попытке показать успехов, вот конкретно в данном случае спецназа «Ахмат», что является, ну, формально частью Росгвардии российской, но реально подчиняется напрямую Кадырову Рамзану, то в попытке показать их успехи, они там их снимали, вот именно эту разведгруппу снимали как минимум 5 раз. То есть мы нашли как минимум 5 пропагандистских видео, которые их показывают там во время захвата завода «Азот», во время в Лисичанске, в Северодонецке и так далее, и так далее. И, конечно, это дало нам и другим расследователям 2 очень полезных вещи. Во-первых, это многократное. Много раз мы смогли найти в хорошем качестве именно человека, который был очень похож по своей одежде, по своим там вещам, которые были у него на руках. Человек, который был очень похож на человека, который видно без лица на самом вот этом видео с убийством. Конечно, это была первая часть, которая очень много помогла, потому что она из-за того, что были в хороших, в лучшем качестве все это, что показывалось на пропагандистских каналах, мы могли сузить круг возможных преступников, подозреваемых до там 2. Но только один из них реально был рядом с той же машиной, белой машиной, которая была видна за кадром, ну, за лицами тех, которые совершили преступление. Это белая машина с очень-очень от руки нарисованных там буквы «З» 2 раза на этой машине. Просто нельзя подумать, что может быть вторая такая машина, потому что очень с определенными углами была нарисована буква «З». Вот мы нашли такую машину в пропагандистском видео Патрика Ланкастера, который он снимал где-то в конце июня, начале июля. И мы смогли увидеть одного из этих людей, которые были с такой шляпой, которые были с такими парафинелиями, с такими вещами на руками, буквально в этой машине. Он оттуда брал бутылку воды. И вот это был ключевой момент, потому что без этого момента мы не смогли бы доказать, что это не подставленное видео, что кто-то не одел те же самые одежды, чтобы инсценировать вот это убийство на камере. Но факт, что мы видим одного и того же человека на видео, вот этом преступном видео, перед той же машиной, и видим его в видео Ланкастера, опять в той же машине, он ехал на эту машину. Это был вот ключевой момент, который я доказал. Так что видно, что иногда пропагандисты делают именно делают полезную работу. И я думаю, что это просто последствия нового мира, войны нового мира, в котором пропаганда, она не может действовать только в одну сторону. То есть она всегда оставляет следы, и можно ее превратить в оружие для поиска истины.
Ну вот вы, кроме прочего, да, вы с помощью таких систем опознавания лиц вы смогли установить личность, ну, скажем так, подозреваемого, действительно будет корректно говорить, что это подозреваемый, да. Но вы даже ему дозвонились. И вот как он выдал себя, вот как вы по разговору смогли понять, что действительно это этот человек, и не может быть сомнений, в смысле, разумеется, что должно еще быть проведено отдельное расследование правоохранительными органами. Но вот когда вы поняли, что 100% это именно он?
Разговор был очень длинный. Он с самого начала, я думаю, что даже, может быть, не понял, что это Bellingcat. Хотя я объявил себя журналистом из Bellingcat с самого начала, даже в какой-то момент он сказал абсурдную фразу: «Но меня же ФСБ допрашивали, вы же с ними сотрудничаете, спросите у них». То есть, возможно, он вообще не понимал, как работает мировая система СМИ. Но самое важное, что он рассказал, противоречивые вещи, часть из которых, видимо, были верны, а другие были то, что, скорее всего, ему было сказано, что так надо говорить. Он сказал, что да, он является человеком с шляпой и ковбойской во всех этих пропагандистских видео. Ну, не во всех, он там назвал несколько, но реально это были те, которые реально показывали его лицо. Я попытался даже его установить и сказать: ну, подождите, а там тоже были вы в этом видео, где была белая мужчина. Он сказал: я был во всех этих видео, которые показываются. Так, понятно. А потом он стал отрицать, что вообще в жизни он не видел белую мужчину, потому что вот эта белая мужчина, она ключевая для привязки к преступлению. Он сказал, что у Ахмата вообще никогда не пользовалась белая мужчина, а вот спецназ Ахмате пользовались какие-то бронированные черные машины, что противоречало дальше его словам, в котором он сказал, что он никогда не был частью Ахмата, поэтому как он может знать вообще, какие машины использует Ахмат, если он не частью Ахмата. Он стал утверждать, что он был в Украине только, чтобы сопровождать журналистов Russia Today, RIA Новости и других русских журналистов, что ему впихнули в руки вот это ружье, что он никогда в жизни раньше ружьем не использовал, что он работал в МЧС. Это, кстати, правда, он долгое время работал в МЧС, но неправда, что он никогда в жизни ружье в руки не принимал, потому что мы смогли найти в его социальных сетях, старых, закрытых сейчас, довольно много фотографий, в которых он держал в руках именно такую же снайперскую ружье, с которым он видно, его видно на пропагандистских видео. И дальше самое интересное, может быть, это то, что он сам рассказал, как сразу после того, как вышли эти видео на пророссийских телеграм-каналах, а именно видео с насилием, как ему позвонили реально те же самые журналисты, которые он сопровождал, российские, и ему сказали, что же это надо тебе как-то решать эту проблему. И они ему рекомендовали, он утверждает, обратиться к ФСБ и объяснить, что это не он. Видимо, они его распознали, не только мы, не только программное обеспечение, но его там знакомые, которые с ним провели намного больше времени, чем мы с вами, да. Но он утверждает, что он пошел в ФСБ тогда и сдался реально. ФСБ его держали. Один раз он сказал 2 дня, второй раз сказал 4 дня. И в итоге они, по его словам, доказали, что это видео фейк, что это видео реально показывает совершенно другую ситуацию, в котором украинские военнослужащие наказывают украинского какого-то солдата, которого
они... То есть сами его пытают, сами пытают украинского сами солдата. Пытают,
да, да. На мой вопрос, а как тогда вот в этом видео оказывается человек с вашей шляпой, с вашей машиной? Он опять стал утверждать, что вот такие шляпы могут купить любые люди. Ну, в общем... Если верить его абсурдной версии, то, во-первых, ФСБ 2 дня и 4 дня его подозревала, а потом стала его подозревать. И вот в его версии, ну, очень качественный фейк, в котором там миллионы надо вложить, кто-то сделал, чтобы обвинить никому неизвестного, ну, россияна, который вообще, ну, из, там, из какой-то из республики, не буду называть, потому что не хочу его до конца идентифицировать в эфире. Так что вот, его версии были абсолютно, ну, внутренне противоречащие. И самое важное, что он, может быть, нечаянно, скорее всего, нечаянно сказал, что ФСБ ему сказали, что место преступления было, ну, где-то в поселке Привиде, где, по его словам, украинцы это сделали украинцу. Это, кстати, сузило наш необходимый там радиус поисков. Мы решили, ну, может быть, знаете, когда очень часто преступники, они называют часть истины, потому что им проще как-то соблюдать дальше нарратив. И вот мы начали искать именно в Привиле. И вот это помогло нам найти конкретное место, абсолютно конкретное место, где было совершено это преступление. Мы его называем в нашем расследовании, это санаториум, ну, буквально там 90 метров от санаториума Привиле, который даже видно из-за кадров самого убийства. Так что вот, если до разговора с ним, ну, был там какой-то процент сомнения, то после этого разговора у меня, ну, внутреннее убеждение осталось, ну, стало там почти 100%.
Как вы считаете, это видео, оно случайно попало в российские телеграм-каналы? Ну, опять же, если так вспомнить контекст, да, сначала пропагандисты, вот эти участники этих телеграм-каналов хвастались этим, ну вот посмотрите, как мы, значит, там, типа, что мы тут с хохлами делаем, да, а дальше начали писать о том, что это, значит, скорее всего, фейки, вброшенные пророссийскими каналами, пророссийские каналы агентами Украины, вот так, да, они начали говорить об этом. И мы тут много обсуждаем, да, внутри, в Украине, было ли это запущено видео специально, ну, для того, чтобы, да, там, ну, запугать, например, украинских военных, или, там, например, для того, чтобы запугать российских военных, чтобы они не сдавались в плен в Украине, ну, потому что Украина будет им мстить, например. Вот как вы считаете, вот какова цель была этого видео?
Я думаю, что всегда надо искать самое простое объяснение, которое достаточно, чтобы объяснить ситуацию. Мы знаем, что после запуска первой части этого видео, потому что там были три части, кстати, не две, ну, они по очереди запускались. После запуска первой части, вот это было внутри канала для наемников, то есть люди все-таки с, ну, профессионально относились к этому, с их точки зрения, они разделились на две части. Часть из них говорит, вот надо показывать вот такие вещи, чтобы как-то, ну, доказывать украинцам, что им не надо вообще выйти в армию, что не надо там записываться в добровольцев и так далее. Так. То есть цель какая-то фиг аргументации была логическая. А вторая половина говорит, слушайте, вы же, это все хорошо, что мы сделали с украинцем, но вы понимаете, когда Европа увидит это, как они по-другому это увидят. И тогда стали они задумываться, а может быть, не надо было. И вот в течение там пару часов поменялась полностью позиция администраторов этих каналов. Видимо, кто-то им тоже позвонил, и они сказали, нет, мы уже не уверены, что это наши. Скорее всего, это украинцы пихнули. Здесь, конечно, есть и второе конспирологическое объяснение, что, ну, конечно, видео-то оно автентичное, и оно реально показывает российских боевиков, которые это делают, но не исключая возможность, что украинские спецслужбы, получив это видео как-то, например, там, захватив одного из участников или убив его и получив его телефон, запустили это, послали анонимно в пророссийские телеграм-каналы, именно чтобы от них вышло это. Ну, это нормальная, приемлемая практика во время войны, потому что же видео аутентичное, но запустить можно было его и другая сторона. Поэтому мы до конца не понимаем путь этого видео от телефона до телеграм-каналов, но, скорее всего, самое простое объяснение – это то, что они сами захотели этим похвастаться, напугать украинских будущих военнослужащих, и потом поняли, или ФСБ им сказало, что это очень дурная идея.
Флиста, еще хочу обсудить с вами одну важную новость. Мы помним, да, что ФСБ российская обвинила вас в том, что вы были участником, значит, операции по похищению российских самолетов. Тут тоже должен дать контекст. Значит, они сообщили, что украинская разведка, значит, пыталась угнать бомбардировщик Су-24, истребитель Су-34, стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Ну и вот что вы непосредственно, конечно, участвовали в этом, мы там, наверное, тоже собирались что-то угонять. Вы комментировали это, вы говорили о том, что вы узнали об том, что такая спецоперация действительно была со стороны украинских спецслужб, вы узнали об этом решении?
Извините, не спецслужб, а бывших сотрудников спецслужб, которые сейчас это делали на волонтерской основе.
Это правильно ли я понимаю, что это те же самые люди, которые занимались операцией с вагнеровцами, да, ну тут вот в июле 2020 года должны были задержать 30 вагнеровцев, эта операция сорвалась, это те же самые люди?
Ну, это не те же, но это часть той же группы.
Могли бы вы рассказать, как вы узнали об этой операции?
У нас есть подразделение Bellingcat, которое занимается снятием документальных фильмов. Вот та же самая группа режиссера и продюсеров, которые делали фильм про Навального, который там получил очень много наград. Реально мы с этой группой еще до фильма про Навального начали снимать фильм о вагнеровской операции. Это было еще в конце 2020 года, когда мы начали. Потом они сделали паузу, чтобы закончить фильм про Вагнера. Нам тоже было сложно закончить этот фильм, потому что было сложно получить доступ до людей, которые участвовали. Но в итоге мы продолжили снимать этот фильм после окончания фильма про Навального. И тогда началась война. Но, конечно, было нелогично заканчивать тот фильм, потому что уже новая тематика, новая важная тема. Но один из сюжетов, которые та же команда, режиссер и продюсеры решили продолжить снимать для будущего документального фильма, это чем занимаются те люди, которые раньше в 2020 году занимались этой операцией по вагнеровцам, сейчас в военном времени. И вот команда ресерчеров по этому фильму начала их искать. Ну, мы же недавно снимали с ними тоже интервью, еще в декабре прошлого года, поэтому было несложно их найти. И начали отслеживать, чем занимаются. И от этого получился очень интересный документальный боевик, который мы собирались после конца войны публиковать. Сейчас ФСБ нас включила, меня включила в этот боевик, как будто я участник в нем. Это, конечно, полный абсурд, но это их устраивает, потому что они смогли или пытаются этим для внутреннего пользования, для внутренней аудитории показать, что вот Bellingcat не является ресерчерами только, а они реально участвуют в спецоперации.
Это все, то есть пытаются вас еще больше дискредитировать, конечно. Ну вот я тут должен, да, тоже, если контекст дать просто нашей аудитории, что действительно Верховная Рада Украины приняла закон в апреле 2022 года о том, что вот есть вознаграждение за то, что россияне добровольно передают военную технику. И, скажем, там за самолет можно получить $1 миллион. Да? Ну то есть действительно это вот в законе прописано. А как проходила операция? То есть могли бы вы чуть-чуть больше рассказать про механизм? Ну, из того, что вы знаете, из того, что не является какой-то очень секретной информацией.
Но я не знаю, насколько секретно вообще что-то есть, потому что операция, она очень довольно быстро превратилась в информационную операцию с обоих сторон, потому что было понятно уже в начале, там через несколько недель, что ФСБ завладела там каналом общения, и поэтому информация приходит с той стороны испорченной. И вот с украинской стороны тоже начали давать испорченную информацию им, так что получилась такая операционная игра с двух сторон. Это было очень интересно наблюдать и снимать, но я не хочу вникать в подробности только потому, что ФСБ арестовали там определенное количество абсолютно невинных людей в России, и не хочу давать им больше причин выдумывать еще больше обвинений, поэтому это немного опасная тема для невинных людей. Но то, что хочу сказать, что вот две вещи хочу сказать. Одно — это то, что в этих материалах, которые ФСБ запустила в телевизионный эфир, были очевидные фейки. Там был фейковое общение в чате каком-то, кажется, в WhatsApp между человеком с моим аватаркой, с моей аватаркой и каким-то курьером в России. Это абсолютно не мой телефон, никогда у меня не был телефона, который начинается с английского, с 4-4.
То есть это они потому что они же считают, что вы агент МИ-6, это же старая тема.
Да, это красиво тогда, надо просто заполнить и сделать такой телефон. Взяли для аватарки, взяли мой какую-то там официальную фотку, которая даже есть в интернете. А второе то, что вот единственное другое, что хочу сказать, что там ФСБ указывали в своих материалах, что украинская разведка, то, что они считали, что украинская разведка, пыталась отравить второго пилота там каким-то веществом, кофелином. Но вот я могу сказать, что я, будучи свидетелем этого разговора, потому что мы все это снимали для фильма, ну, скриншоты видели, вот такое предложение об отравлении пришло именно от российского пилота, который тогда работал под диктовкой ФСБ. То есть совершенно очевидно, ФСБ пытались впихнуть в разговор такое отравление, так чтобы потом, ну, в своей пиар-операции смогли обвинить украинскую разведку. Так что вот это была информационная операция с их стороны. Но с другой стороны, то, что я увидел, что в течение этой операции они раскрыли очень много внутренних секретов, как работает ФСБ. Это для нас полезно для будущих расследований. Я думаю, что полезно и для этих добровольцев с вашей стороны, которые тоже это увидели.
Ну вот, просто чтобы прояснить, чтобы было понятно зрителям и слушателям, да, фактически вот есть эти наши добровольцы с украинской стороны, они связываются с российскими пилотами, говорят им, типа, ребята, хотите получить $1 миллион, значит, передайте нам ваш самолет.
Дальше смотрите на закон, который позволяет вам получить деньги.
Да, получите $1 миллион, и мы вам гарантируем безопасность и так далее. Дальше этот канал, ну, связи получает ФСБ и начинают со своей стороны писать, да, чтобы получить какую-то информацию об этих добровольцах, ну и, в принципе, наверное, о том, как работают украинские спецслужбы, вероятно, да.
И создать пиар-удар, то есть подставить потом то, что они считают, что были украинские спецслужбы.
Правильно. А в какой момент стало понятно, что точно это ФСБ? Кажется, это было опубликовано прям, ну, в смысле, публично, да, что один из пилотов сказал, что он хочет не свою жену, чтобы ее вывезли, да, и в ЕС, значит, поселили вместе с ним, а свою любовницу. И вы там, кажется, все вычислили, что это просто тоже, значит, какая-то сотрудница ФСБ. Правильно ли я понял?
Абсолютно правильно. Вот когда вдруг человек меняет самое важное в своей жизни, то есть кого он хочет спасти, вывести из страны на любовницу, и потом показывает там фотографии этой любовницы, паспорта, которая, ну, оказывается, там какая-то красотка, потом начинает врать об этом, что у него нету загранпаспорта, а реально мы находим в... даже это не мы, а ваши там добровольцы нашли сначала в Инстаграме, что она путешествует по миру и что только 2 месяца назад была в Турции. Ну, все, нашелось какое-то противоречие, он сам не знал ничего о своей любимой, и стало понятно. А мы для нашего же собственного расследования тоже проверили ее биллинг и увидели, что она общается постоянно с контрразведчиками из ФСБ. Там накопился вообще список таких контрразведчиков, которые, в принципе, должны быть очень засекречены, не должны общаться обычной телефонной линией. Оказывается, что они мало того, что общаются обычной телефонной линией, но там мы нашли их Instagram-аккаунты, в которые они постят вообще себя перед базами военных самолетов, перед самолетами. Прямо у Любянки они снимались, ну... Это качество вообще, которое я, ну, в комических сериалах только могу себе представить, что может присутствовать.
Ну вот действительно, это же как бы секретные агенты. В принципе, ну вы давно работаете, да, проводите расследования, которые касаются и ФСБ, и, ну, в общем, разных спецслужб российских, силовых ведомств. Вот какой вывод вы для себя сделали? Ну вот даже исходя из того, что эти люди могут спокойно, значит, у себя в Инстаграме опубликовать фотографии с Лубянки или на военных аэродромах.
Ну, я еще раз хочу описать. Вот конкретную фотографию. Человек хвастается своей машиной новой, паркируя ее перед военным самолетом. Очень военным самолетом. Один из самых таких важных. И это на Жуковском аэропорту, военном аэропорту. там видно номер машины, его номер самолета, можно вообще дату видно, можно вообще ну, то, что называют reverse engineering сделать, что происходило там. Вот, да, мы всегда удивляемся, что у них есть такое отсутствие компетентности, но вот до таких конкретных примеров, ну, редко можно их увидеть. Заключение такое, что система такая, что они друг друга защищают от проявления некомпетентности, они крышуют друг друга, и поэтому считают, что у них врагов нет. То есть они находятся на вершине хищнической структуры, то есть никто не может за ними гоняться, поэтому им позволено все. Вот где идеальная ниша для журналистов-исследователей.
Христо, спасибо вам большое за этот разговор. Хочу нагадати нашим слухачам, що Христо Грозєв, журналіст-розслідувач, керівник агенції Bellingcat, був з нами на зв'язку. Дуже вам дякую ще раз.